რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი ატარებს მასშტაბურ სამხედრო საჰაერო მანევრებს. ისინი ვრცელდება საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც. ნადია სავჩენკო მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საუდის არაბეთს და მის მეზობელ ქვეყნებს გააცნო ინფორმაცია ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს მასშტაბურ სამხედრო საჰაერო მანევრებში, რომლებიც რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და მის მიერვე ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგიონებში ტარდება. სამხედრო წყაროს ცნობით სწავლებაში იყენებენ საჰაერო ძალების შეიარაღებაში არსებულ 500-მდე სახეობის მძიმე ტექნიკას და აღჭურვილობას, რაც საავიაციო და სარაკეტო თავდასხმების მოსაგერიებლად დაასაჯირო. სწავლების ზონა მოიცავს სამხრეთ რუსეთს, ჩრდილოეთ კავკასიას, ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულს და ასევე საქართველოში ოკუპირებულ რეგიონებს. რუსეთში დაკავებულმა უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა, რომელიც 83 დღის წინ დაიწყო. ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა ტვიტერით გაავრცელა სავჩენკოს სერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ იწყებს ბულიონის მიღებას, რათა იცოცხლოს და იფრინოს. სავჩენკო მადლობას უხდის მხარდამჭერებს და წერს: მე ვიბრძოლებ თქვენთან ერთად იმისათვის, რომ ბრძოლა შეძლო ძლიერი უნდა იყო. ფეიგინმა სავჩენკო მოინახულა მოსკოვის წინასწარი დაკავების იზოლატორში, მას შემდეგ რაც რუსეთის საშელახსრულების უწყებამ გაავრცელა ცნობა, რომ უკრაინელი პილოტი დაყაბულდა ექიმების რეკომენდაციების შესრულებას. სავჩენკო აცხადებს, რომ ის შარშანი ივნისში აღმოსავლეთ უკრაინაში მოიტაცეს რუსეთის მომხრემი ამბოხეებმა და უკანონოდ გადაიყვანეს რუსეთში, სადაც მას დაუღანეს ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდება. აქამდე მოსკოვმა რამდენჯერმე უარყო დასავლეთის მოწოდებები, გაათავისუფლოს სავჩენკო, რომელმაც 13 დეკემბერს დაიწყო შიმშილობა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი რუსეთში ვიზიტისას პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრამდე ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მივიდა და ის ყვავილებით შეამკო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლთან ახლოს. ნემცოვის მკვლელობის ადგილის მონახულების შემდეგ რენცი ცალ-ცალკე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს. პუტინთან შეხვედრის დაწყებამდე მატეო რენცი განაცხადა, რომ სურს რუსეთის პრეზიდენტთან ისაუბროს ევროკავშირ მოსკოვის ურთიერთობაზე უკრაინის კრიზისის კონტექსში. უთხმარც ანუ გუშინ რენცი კიევში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით შეერთებული შტატები კვლავაც ადევნებს თვალს დესტაბილიზაციის ხელშემწყობ ნაბიჯებს, რომლებსაც ირანი ახლო აღმოსავლეთში დგამს მაშინ, როცა 6 ქვეყანა და ირანი ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. კერიმ ეს განცხადება გააკეთა 5 მარტს საუდის არაბეთში ვიზიტისას მონარქთან და სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ. ვიზიტი მოხვა ჯონ კერის სამთხე მოლაპარაკებას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამად ჯავად ზარიფთან. შვეიცარიაში გამართული ამ მოლაპარაკების მიზანი იყო ირანის დაყოლიება ურანის გამდიდრების პროგრამის შეზღუდვაზე ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას და ირანს მარტის ბოლო აქვთ განსაზღვრული თარიღად შეთანხმების პროექტის მოსამზადებლად და 20 ივნისი საბოლოო შეთანხმების გასაფორმებლად. ავღანეთის უშიშროების სამსახურის ცნობით 50-მდე ექსტრემისტი, მათ შორის უმრავლესობა უცხოელი, დაიღუპა 4 მარტს ჩატარებული სპეცოპერაციისას, რომელსაც მიზნად ჰქონდა დასახული ბრძოლად დაყვანილი სამოქალაქო პირების გათავისუფლება. გასულ თვეში ნიღბიანმა შეიარაღებულმა პირებმა ორი ავტობუსის 50-მდე მგზავრი აიყვანეს ბრძოლად სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმის დროს ავტობუსები შემოვლითი მაგისტრალით ღამით ქაბულისკენ მიემართებოდა. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 4 მარტს მძევლების გათავისუფლება ვერ მოხერხდა, რის გამოც სპეცოპერაცია 5 მარტს კვლავ განახლდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». 62-я годовщина смерти Иосифа Сталина сегодня. И разные люди отмечают ее совершенно по-разному. Я думаю, что часть старшего поколения проводит свои мемориальные мероприятия. Еще часть старшего поколения традиционно поднимает рюмку за смерть тирана. Я лично знаю таких людей. А у нас в гостях сегодня двое людей молодых, которые организовывают выставку под названием «Город как учебник истории. Места репрессий в Москве». В музее Москвы открывается сегодня эта выставка. Она была придумана в октябре прошлого года и впервые показана у Славицкого камня во время ежегодной акции «Возвращение имен», когда люди собираются и читают имена репрессированных, как своих близких, так и просто списки архивные. Александр Поливанов за нашим столом, общества «Мемориал», руководитель культурных программ и, собственно, куратор этого проекта. И Сергей Ситар, архитектор, который придумал пространственную концепцию этой выставки. К нам присоединятся, я надеюсь, Евгений Кикудзе, искусствовед и куратор из Музея Москвы, и Марина Никоновна Суслова. Она, у нее сложный такой титул, она завсектором по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и взаимодействию с общественным организатором инвалидов города Москвы. Так вот, мои дорогие, на фоне вот этой всеобщей истерии по Сталину, не боюсь этого слова, на фоне реабилитации его фигуры, и я прямо полагаю, что к 9 мая нас ждет очередной сериал там его портретов. Что это вы такое затеяли? Как это у вас, можно сказать, рука-то поднялась на святое? Или все-таки я осмелюсь сказать, что святее то количество людей, которых он уморил? Александра Поливанова, ну, я думаю, что с вас все началось, да?
Ну, у нас работа такая, мемориал, как бы, что нам остается делать. Но я бы, не знаю, я не то, что вот прямо мне кажется, что истерия только по реабилитации имени Сталина. Мне кажется, это какие-то такие центробежные какие-то силы. И, в общем, ну, допустим, ну, мы когда вот открывали нашу выставку, эта выставка уже, как ты правильно сказала, уже она простояла 3 месяца у Соловецкого камня, но немножко другой конфигурации, не так, как она во дворе.
Она прямо на улице стояла?
Да, она стояла прямо у Соловецкого камня. И мы, когда ее планировали, когда согласовывали это с префектурой, там, с еще миллионом там разных служб, надо было это все согласовывать. Мы очень боялись, что будут какие-то провокации. Там выставка, это такие лайтбоксы, мы боялись, что эти стекла будут бить. Мы боялись, что там будут что-нибудь писать, граффити, я не знаю, что-нибудь. И за 3 месяца не было ничего. Люди при этом все эти 3 месяца приходили туда, и мы видели, всегда мы проезжая, ну, как бы, благо это центр, мы часто там проезжали, мы видели, что там всегда были люди, которые читали, мы видели фидбэк в интернете, люди фотографировали, чекинились около этой выставки, то есть, может быть, какие-то не огромные потоки, но, тем не менее, никакого вандализма за все это время не было. Ну, здесь, может быть, спасибо ФСБ, который, видимо, из окна как-то охранял, да, что не было ничего.
Да, у нас вот интересные люди работают. Убить, извините за мой цинизм, можно, да? Вот они не видят, да, как убивают. Да, ничего, все в порядке. Да, поскольку, так сказать, покойный мертв уже давно и плотно. Да. Да. Сережа, вы, пожалуйста.
Я когда получил это предложение поработать на этой выставке, я почувствовал какой-то прям вот невероятный душевный подъем, потому что я понял, что это вот работа, ну, такая вот совершенно совпадающая с моим жизненным проектом и с тем, что мне всегда хотелось сделать, потому что я, сколько я знаю об этих событиях, я всегда чувствовал, что мы все, так сказать, в долгу перед этими людьми. Вот, и, ну, дай бог, чтобы жизнь предоставила шанс хоть как-то этот долг исполнить. И, ну вот, если реагировать на ваши реплики по поводу реабилитации фигуры Сталина, одна из тенденций, которая мне не очень нравится, это пытаться как-то локализовать, что ли, эту ответственность.
Так.
Свалить ее там вот на главу государства. Это такая же как бы манихейская, очень странная, упрощающая позиция, как и, ну, скажем, вообще вот как бы делить очень жестко людей на тех, кто является жертвами, и тех, кто является ответственными, особенно сейчас. Мне кажется, это совсем неправильно. Вот. И сколько я себя помню, меня, с одной стороны, конечно, всегда поражал масштаб этой трагедии, можно сказать, даже такого коллективного преступления, которое имело место в момент, когда россияне, можно сказать, формировались именно как гражданская нация, да, потому что это еще совпало с моментом начала такой интенсивной урбанизации, это момент, когда наше общество получало новые контуры. Вот. И с другой стороны, что меня поражало, это то, насколько эти события все-таки не осмысленные, не отрефлексированы, отсутствуют на нашем, как бы, на горизонте нашей памяти в общественных дискуссиях. Вот, поскольку...
Я бы даже сказала, что и в городском пространстве они не сильно выражены, и мы к этому чуть позже вернемся.
Ну, вы совершенно правы, что вы делаете на этом акцент, потому что, мне кажется, идея этой выставки, посвященной именно местам, где это все происходило, она очень правильная, как шаг как раз к возвращению этого события в памяти, возвращению нас всех в сознание, потому что через привязку этого всего к конкретным местам мы действительно переводим это событие из ранга какого-то полумифического в ранг действительно совершенно реального и свершившегося. А это и есть один из вот таких мощнейших потенциалов, да, ведь когда об этом узнаешь, ты чувствуешь, что произошло что-то, что не должно было ни в коем случае произойти, не могло, что-то невозможное. В то же время оно произошло, да. И вот этот парадокс, на самом деле, его пытаются многие как-то загонять в, ну, куда-то в бессознательное или в подсознание, вот. Но мне кажется, что он как раз невероятно продуктивен, его надо постоянно иметь перед глазами, потому что здесь что-то такое вышло на поверхность, что в обычном состоянии тоже присутствует, но в гораздо более рассеянном виде, да, вот, и, в общем, я был невероятно рад, что действительно предоставилась возможность что-то сделать на эту тему. Можно немножко подробнее, если хотите, поговорить о самой концепции.
Сереж, давайте мы сейчас посмотрим сюжет, который наши коллеги сделали, собственно, с вашей выставки до ее открытия, чтобы наши слушатели и зрители тоже понимали, о чем именно мы говорим.
Вся выставка называется «Город как учебник истории. Места репрессии в Москве». Выставка состоит из 12 стендов, лайтбоксы вот эти вот. И все содержание делится на три крупных части. Первая часть – места принятия решений, где принимались решения о политических репрессиях, где принимались решения, где выносились смертные приговоры, где выносились приговоры на 10 или больше лет в ГУЛАГе. Здесь не только Лубянки, здесь и партийные, и правительственные органы. Нельзя же сказать, что все эти репрессии – это вот были такие происки НКВД, а партия и правительство, вот они были ничего ни о чем не знали, ничего не подписывали думали, что они живут в такой радужной стране. Вовсе нет, ответственность несут и партийные органы, и правительственные органы, и исполнительные, и законодательные власти, и спецслужбы, и судебные, органы судебной власти. Поэтому здесь просто география, карта Москвы с точками некоторые фотографии какие-то основные, краткая справка, которую составили мы, с адресами со всеми точными. И иногда это какие-то красочные цитаты, кусочки из воспоминаний или из документов, или стихи даже есть. Критика должна иметь последствия: аресты, судебную расправу, суровые приговоры, физические и моральные расстрелы. Это буквальная цитата из начальника главлита. Главлит – это цензура. Следующий блок – это места заключений, но именно московские. Но он тоже не совсем...
однообразный, потому что, во-первых, у нас есть концлагеря. Как только советская власть пришла в Москву, то тут же было открыто множество концлагерей. Их чаще всего открывали в монастырях. Это Рождественский монастырь был превращен в Рождественский концлагерь, Ивановский монастырь был превращен в Ивановский концлагерь, Андроников монастырь, Новоспасский монастырь. Все это было превращено в концлагеря, где содержались и политические заключенные, и иностранцы, и военнопленные, и заложники, и уголовные в том числе. А вот это вот стихотворение, например, поэта Николая Минаева, оно здесь вот было опубликовано впервые у нас на выставке. Оно до этого никогда не публиковалось, но уже после того, как мы его опубликовали здесь, вышел целый том под редакцией Александра Соболева, который подготовил эту публикацию. Но вот это вот у нас такое было уникальное стихотворение, которое у нас было опубликовано только у нас. Лайтбоксы заключительные посвящены местам расстрелов и захоронений, массовых расстрелов и массовых захоронений. Одно из главных мест расстрела – это Варсановщицкий переулок, угол Варсановщицкого переулка и Большой Лубянки. Это первое здание ЧК. Потом она, ЧК, переехала на главное свое здание, вот, в котором до сих пор находится. А то здание осталось в их подчинении, и там были гаражи, и там вот Василий Блохин расстрелял от 10 до 15 тысяч человек, но таких точных цифр так и нету. После того, как порцию людей расстреливали, их везли либо в Донской крематорий. На Донском кладбище до сих пор есть захоронение невостребованных прахов, это называется, где их, ну, всех кремировали, все трупы кремировали, и там их захоранивали. Там же потом были захоронены многие их палачи. А вот это вот на фотографии Петровский парк, и потому что там происходили расстрелы во время Красного террора, то есть в ранние годы советской власти. Свидетельства об этом периоде у нас не только из архивов, а очень много воспоминаний. В частности, есть воспоминания человека, который сбежал от расстрела, его расстреливали, но там какая-то осечка произошла, и он успел убежать. И вот он написал там фрагмент, у нас есть. И таких мемуаров очень много.
Прежде чем я спрошу о концепции, хочу спросить у Александры Поливановой. Спасибо за эту, в определенном смысле, замечательную экскурсию. Я сразу увидела город совершенно в другом смысле и в другом ключе, как настоящий музей концлагеря, как настоящий музей террора. Саша, а кто такой вот этот человек по имени Василий Блохин? Вы говорите о нем так, как будто он такой народный герой, и все должны знать, вот, что именно этот человек расстрелял 1500 людей или сколько там. Ну, в общем, какой-то невероятное количество. Вот кто этот доблестный, видимо, офицер НКВД?
Ну, это официальный палач Василий Блохин. Я не знаю, герой он или не герой, но вам, может быть, не герой, но, в принципе, ему стоит памятник. Недавно как раз установили свеженький памятник.
Где?
На Донском кладбище. Василий Блохин. Вот. И
еще раз, Саша, официальный палач.
Да, 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 да. Вот так, есть понятно. Очень хорошая публикация моего коллеги Никиты Петрова «Человек в кожаном фартуке». И там довольно подробно рассказывается, как это происходило. Не только я не могу назвать точную цифру, сколько он расстрелял, я думаю, вот Никита Петров тоже не может, потому что вот очень сложность доступа к источникам, но расчет идет на тысячи, то есть там от 10 вот, до 15 тысяч, Никита говорит, называет такую цифру.
Спасибо, Александр. Ну, вот. Сторона, вероятно, должна знать и таких своих героев. Все же, вот как с таким материалом работать? Вот просто вот это все, вот этот 4-минутный сюжет, и просто волосы дыбом встают. А я представляю, сколько чувств у вас возникало, когда вы непосредственно вот в этом во всем. Ну, как это можно концептуализировать?
Как я понимаю, роль архитектора в такой ситуации, да, это все-таки, архитектор стоит на заднем плане по отношению к людям, которые занимаются содержанием, да, это вот как раз мемориал. Саша и еще Наташа Петрова принимала активное участие в подготовке. Вот. И действительно, материал, я сам как бы по своей инициативе занимался какими-то исследованиями, ну, тех материалов, которые есть в доступе, но все равно там для меня было очень много нового и действительно шокирующего. Например, скажем, лаборатории, где разрабатывались яды и испытывались на людях. Да, не знаю, вы слышали об этом факте?
Нет.
Тоже есть, и они вот локализованы, есть в Москве место, где это происходило. Ну, то есть вещи, в которые действительно поверить невозможно.
То есть мы, например, знаем о пытках подобного рода в фашистских концлагерях, а о наших собственных мы ничего, в общем, и не знаем, да?
Ну, постепенно это как-то всплывает, да. Это один...
научный подход у них был в 30-е годы.
Это техника, но она позволяет как бы немножко встряхнуться. Вот. Но все-таки основная проблема, это, на мой взгляд, каким образом эта машина вообще могла завертеться, да, и каковы предпосылки. Вот, ну, я не знаю, может быть, отвлекаюсь от вашего вопроса.
Нет,
немного в сторону, но
есть
там в европейском интеллектуальном пространстве вот тема, скажем, жертвоприношения и его вот этой социальной роли, да.
И как... есть переведен на русский язык книга Рене Жерара.
Вот-вот, я его как раз хотел вспомнить.
Да.
Вот, ну и Франция, ну там, не знаю, были, конечно, был террор французской революции, да, есть у нас Германия тоже. В общем, в этих странах ведется очень кропотливая, глубокая работа по, ну, как бы, извлечению вот этих корней.
Возможного террора.
Да, возможного террора. И работа направлена на то, чтобы разобраться в механизмах создания атмосферы, которая позволяет таким вещам случиться, и того, что происходит вот в этом самом пресловутом коллективном сознании, коллективном бессознательном. Uh-huh. Вот, и каким образом действительно оказывается, что платой за любое единство такое идеологическое является жертва. Вот. И мне кажется, что здесь этого очень не хватает, и эту работу над ошибками мы только, можно сказать, начинаем. Но я надеюсь, что у нее большие перспективы. И еще момент, который мне хотелось как-то озвучить и произнести, это, может быть, ну, есть категория людей, у которой складывается впечатление, что все это касается только, предположим, самих жертв и потомков этих жертв. Я считаю, что это совершенно не так. Вот, например, мою семью эта беда, как бы, по стечению обстоятельств обошла стороной, поскольку там, ну, часть моих предков, например, были сосланы еще до революции в далекую Сибирь и медленно возвращались. Вот. Но я думаю, что мой опыт здесь, ну, в каком-то смысле можно рассматривать как типичный. Я думаю, что любой человек, который сталкивается с этими фактами, он, ну, у него просто волосы на голове стоят дыбом, и это очень серьезное испытание такое психологическое масштаба всей жизни. Поэтому, вот, конечно, материал на первом плане, а что касается того, как это оформлено, то, наверное, надо начать с того, что когда выставка придумывалась, она придумывалась для вот конкретного события, акции «Возвращение имен», которая происходит 29 октября и День политзаключенных 30 октября. В общем, было еще впечатление, что она простоит, может быть, дня 2-3. Вот. И поэтому она задумывалась... Ну, то есть был вариант такой довольно монументальный, хотя тоже несложный в исполнении. Вот. Но в результате остановились на варианте, который совсем... легкий и такой, ну, исходящий из контекста этой ситуации, что выставка очень временная. Но, тем не менее, там тоже есть такой символический момент. Это то, что мы решили использовать вот эти вот металлические мобильные ограждения для массовых мероприятий, но как бы их реапроприировать, что ли, да? Вместо функции загородок они выполняют функцию основания для представления вот этого материала. Вот. И, ну, эстетика такая получилась... в каком-то смысле эстетикой массовой акции, протестной акции, вот что-то такое.
То есть вы актуализировали буквально эту...
Да, как-то образно.
Эту вещь. К нам Женя Кикудзе присоединилась А Александр хотел продолжить?
Поддержание того, что говорит Сережа. Просто Сережа, когда придумывал эти заграждения, то имел в виду действительно там массовые акции в центре Москвы. А мы-то сразу вспомнили, что саму акцию возвращения имен точно так же она огорожена ровно этими же самыми заграждениями. Поэтому у нас были, с одной стороны, вся эта акция была, да, площадь у Соловецкого камня была огорожена снаружи, которую выставила полиция. А с другой стороны, на наших уже художественных, да, заграждениях была вывешена выставка. Мне кажется, это было очень здорово.
Ну, видите, уже две актуализации, по крайней мере, за последние 5 минут мы выяснили. Это Сережные слова о том, что платой за единство является жертва. А я сейчас вспоминаю вот эти слова насчет сакральной жертвы там по поводу Бориса Немцова и загороженные пространства. Отгороженные пространства, как пространство борьбы власти с протестами, как то, как власть пытается локализовать и контролировать народ. И вот я сейчас предлагаю нам послушать Марию Тамаровну Чудакову. Мы ее специально записали к этой программе. Я знаю, что ее воспоминания, наверное, тоже будут читаться, да, на выставке. Ну, Мария Тамаровна известная литературовед, и она девочкой оказалась свидетельницей дня похорон Сталина. И вот как раз мне кажется, что она очень хорошо помнит и передает и фактическую часть, и вот эту эмоциональную. Там будут и вот эти ограждения в ее рассказе, и, так сказать, народное единство.
Я была девятиклассница. Утром отец разбудил меня с сообщением. Через 2 часа ко мне прибежали заплаканные мои подруги со словами «Что делать?». Я говорю, ну что ж, поедем в колонный зал. Приняла решение. И мы туда тронулись. Отец мой был участник войны, добровольцем ушел. Всю войну провоевал рядовым, хотя заведовал сектором. Московское сражение целиком, рядовым пехотинцем. Сталинград целиком, Курская дуга целиком. И брат потом воевал по призыву 25-го года. Я знать не знала то, что знали мои старшие. У нас детей было 5 человек у родителей. А старшие знали, что мой дед был арестован в 1937 году, царский офицер. И дальше отцу сообщили, что 10 лет без права переписки, он как коммунист 56-го года, кто это верил в своей партии. Если бы я, например, знала хотя бы, что что-то произошло с моим дедом, я, может, по-другому бы на все смотрела. Естественно, я, как тогдашние школьники, все верила, что Сталин потрясающий деятель. Потому я, собственно, туда и пошла. Но дальше было очень интересно, как мы туда попали. Потому что я попала одна из всей семьи. После меня уже пошли 2 моих брата коммуниста. Один вступил на войне перед боем, а другой в 54-м году. Они пошли, уже ничего не вышло. Они вернулись, уже шла ходынка. А мы вовремя побежали. Вышли мы где-то на какой-то станции и поняли, что в конце этой очереди нам не достояться. Мы, как москвички, сообразили, как быть. Мы поехали на Тверскую, на тогдашнюю Горького. И тогда были все открыты дворы. Мы нашли проходной двор и добрались до дома, который выходит на Пушкинскую улицу тогдашнюю, метров за 200 до колонного зала. Двери, как все двери парадные, выходившие на Пушкинскую, были закрыты. Мы залезли на окно в лестничной клетке, вылезли на такую платформу, козырек над подъездом, и, как говорится, набравшись духу, втроем спрыгнули в сугроб около подъезда и вошли в очередь. Очередь шла настолько безмолвно и, так сказать, безучастно, что ли, ко всему на свете, что нас никто даже и слова не сказал, куда, мол, вы лезете. Все молчали, как убитые, абсолютно гробовая тишина. Но я, конечно, не выдержала этой тишины долго, и поэтому обратилась к идущему с нами дядьке с вопросом, который сама оценила только спустя годы. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, кто теперь будет вместо товарища Сталина? Товарищ Молотов? Этот бедный дядька чуть в обморок не упал от моего вопроса, и никто не мог, конечно, эти вопросы не задавать, не отвечать на них. Я не знаю, девочка, я не знаю. А мы двинулись дальше. Помню, очень сильное впечатление произвело, когда вошли. Он был такой приподнятый гроб. Очень старое лицо в Успинах. Это все было видно, его не гримировали, видимо, не знаю. Старое, волосы рыжеватые с сединой, Ну, обошли вокруг и двинулись искать какой-то вход в метро. И единственный вход, куда мы могли пойти, это тогдашние Кировские ворота, метро Кировское. Теперешние, значит, часы пруды. И когда мы туда подходили, огромная толпа пыталась войти, и уже слышались истошные крики. Но мы каким-то образом вошли и поехали до Сокольников домой. Я жила в Сокольниках. Когда я пришла домой, меня встретили как восставшую из гроба покойницу, потому что намного старше меня братья вернулись со словами, что там ходынка, и меня уже похоронили. Последующие день, два, три, все время приходили сообщения, у нас были огромные дома, тогдашние огромные, считалось, 6-7 этажей, и приходили сообщения, что в одном дворе мальчик погиб, в другом. Я всегда вспоминаю, добавлю в замечательную поэму, отцы стоят на вытяжку в кальсонах. Ну, мой отец в кальсонах, не в кальсонах, но в 6 утра по звуку нашего радио он меня разбудил, сказав таким трагическим голосом: «Вставай, Сталин умер».
Мария Тамаровна Чудакова, она еще и рассказала о своем отце, что в 56-м году, уже после, так сказать, развенчания культа Сталина, отец сказал, что если бы, что все верили, что все из его окружения верили, что Сталин ничего не знал о репрессиях. И если бы он сам, то есть отец Марии Тамаровны, знал бы об этом, он бы сделал все, чтобы организовать покушение на Сталина и убить его. Ну, понимаете, да, это к вопросу массовой психологии еще раз. Это к вопросу о том, насколько люди поддаются, даже разумные люди, хорошо образованные люди, поддаются пропаганде. Ведь вот эта разница меня всегда потрясала между 53-м годом и теми жертвами, кстати говоря, вот среди подростков, там, о которых говорит Мария Тамаровна, которые пришлось принести опять, да, для того, чтобы общество сплотилось, и внезапным каким-то изменением общественного климата и тем, как у людей открываются глаза. Я еще должна здесь сказать, что Александра Поливанова имеет непосредственное отношение к тому, что мы сегодня показали воспоминания Мариэтты Чудаковой, потому что один из, ну, как бы партнерских проектов вот всей этой выставки, это проект под названием 050353. Это, собственно говоря, сайт, Саша, или что это?
Такой сайт, который мы сделали с Андреем Курилкиным вместе.
Это издатель.
Да, совершенно была такая совершенно частная, приватная инициатива. Это как бы просто дружеская, волонтерская. Это сайт, на котором мы просто собирали. Мы его сделали в 2013 году, когда было 60 лет со дня смерти Сталина, и с тех пор регулярно обновляем и просто собираем воспоминания вот об этом дне, потому что это такая очень какая-то. Ну, это очень городская история, хотя мы собираем не только москвичей, но в основном, конечно, москвичей. Просто это то, что случилось в городе, и это день, который не было ни одного человека, которого мы спросили, а что вы делали 5-6 марта? Чтобы человек сказал, я не помню, такого не было. Люди все, кто-то относился так, кто-то иначе, кто-то поехал, кто-то не пошел, кто-то что-то, но все помнили, что они делали в этот день. И таких дней, наверное, не так много в истории, там, наверное, 22 июня 41-го года, наверное, там, 9 мая 45-го, там, да, ну, вот и 5 марта 53-го один из таких дней, который вот можно воссоздавать, и получается удивительная мозаика. Ну и вот Мария Тамаровна дополнит одной из
ядрышек. Спасибо. Жень, вот вы как человек из музея, расскажите нам, какая часть будет не на улице, а в музее Москвы?
В музее Москвы будет воспоминание. Будет вот, проводиться читка сайта.
Ну, собственно, да. Вот того, что мы показали, да, сейчас. Да.
Сейчас это очень важно. Что при. Потому что это тоже какой-то памятник, но устный. Угу. Памятник один художественный, скульптурный, архитектурный стоит во дворе. А это тоже памятник. Это озвучиваются воспоминания тех, кто пережил этот день. А вот мне кажется, что еще очень важный вопрос. Это об эстетике вот этих памятников. И вот тут шла речь о заграждениях, которые использует Сергей в своей работе. Мне кажется, это очень важный подход. Дело в том, что в искусстве, в искусствознании была очень такая расхожая фраза, которую подарил Теодор Адорно, который сказал, что после Освенцима поэзия невозможна. Ну, сказать, что поэзия невозможна для меня, для искусства, это как сказать, жизнь невозможна. Но мы же живы. Значит, поэзия должна быть. И вот для, например, Германии таким открытием, как можно эстетику и поэзию все-таки представить, был, конечно, Йозеф Бойс, который сам являлся носителем вот этих страданий и был наделен, как бы, поэтому, собственно, персональным правом говорить об этом.
Он был в лагерях в Сибири, давайте.
Бойс нет, он... Йозеф Бойс, художник, он был сбит, он был в Гитлерюгенде, он был сбит в Крыму, и дальше его выхаживали крымские татары, враги, как бы, да, то есть они его некоторое время, чтобы не дать переохладиться, они его обмазали салом и завернули в войлок, это были потом основные материалы, с которыми он работал. И вот вся эта эстетика бедности, которую мы получаем сегодня в таких далеких, казалось бы, отзвуках, как, например, когда оформляются хорошие книжки с помощью крафт, с помощью вот очень дешевой бумаги, это все на самом деле как бы наследие Бойса, который первый вот переместил взгляд, сказав, что памятник не обязательно должен быть в бронзе. И вот мне кажется, то, что мы тоже ищем какие-то, вот художники, архитекторы ищут какие-то очень простые, утилитарные вещи, вещи повседневной культуры, чтобы соединить их с трагедией, это очень правильная интонация какая-то, очень правильная параллель. Вот мне этого хотелось бы сказать, что и музей, вот наш музей, он тоже нацелен на то, чтобы поддержать, вот, во-первых, события, имеющие национальное значение, как вот то, что занимается общество «Мемориал», но и в то же время вот прогрессивную какую-то вот эстетику, архитектуру. Поэтому для нас этот проект настолько важен, что он со всех сторон нам является как бы предметом большого интереса. Да,
да, а я вот еще хочу поговорить о том, о чем Сергей Ситар начал в прошлом своем выступлении. Это о том, как встраивать такого рода сюжеты, связанные с историческими травмами, в городское пространство. Сережа, вы сказали, что это, ну, этот род памяти, он должен фиксироваться в теле города. Я правильно вас понимаю? Есть какие-то... Ну, мне кажется, что вот у немцев и у поляков я видела довольно какие-то запоминающиеся такого рода артефакты. Как с этим вообще можно на городском пространстве работать?
Здесь, наверное, еще стоит вспомнить о том, что у нас стартовал этот проект «Последний адрес», тоже, я так понимаю, в сотрудничестве с «Мемориалом».
Так.
Вот. И это, ну, в двух словах, таблички с именами людей, которые ушли с определенного адреса вот в эту мясорубку.
То есть они жили в определенном городе, на определенной улице,
да,
в городе, и их забрали...
Да, ну, последний адрес, с этим все сказано. Вот это место, откуда человек ушел и не вернулся, как правило. Вот. И, ну, тоже замечательно сделал проект мемориальной доски архитектор Александр Бродский. Это была, в общем, такая сложная процедура. Очень многие люди, которых я знаю и ценю как архитекторов, принимали участие. Там был своего рода такой внутренний конкурс. Вот. Но действительно, все единогласно, единодушно выбрали этот проект, тоже очень простой.
А можно его описать коротко?
Это табличка, в которой вместо, ну, какого-то изображения такой пропуск, лакуна, окошко маленькое, как бы купюра. Вот. И рядом с этим очень просто написаны эти имена. Вот. Ну, просто такое, как бы, метафора отсутствия. Вот. И это, на мой взгляд, очень тонкий ход, очень удачный. Потому что действительно тема невероятно сложная. Да? Вот, например, есть в Европе такая практика, когда вмонтируют металлические такие блоки вместо булыжников мостовой с именами. И, на мой взгляд, это менее удачно. Не говоря уже о том, что у нас действительно часто покрытие, ну, завалено там снегом или льдом, скрыто, и это будет видно только часть времени. Вот. Но для меня чисто символически, например, то, что это находится под ногами, я не знаю, может быть, это какой-то комплекс. Вот. Это вот не совсем правильное положение. Вот. Еще сейчас, наконец, вроде вроде как объявлен открытый конкурс на мемориал, и выделена площадка на проспекте Сахарова. Вот, об этом, наверное, тоже стоит сказать. Ну, и есть...
Я думаю, что мы даже будем следить за развитием этого сюжета.
Есть споры по этому поводу, о том, насколько то, как организован этот конкурс, насколько отвечает действительно масштабу этой проблемы, масштабу события. Вот, но, как бы то ни было, в любом случае, какое-то движение происходит. И правительство Москвы тоже определенную роль в этом играет. Вот появился музей ГУЛАГ. В общем, какие-то вроде бы признаки движения в правильном направлении заметны. Вот. Ну и по поводу интонации вот того, как можно это в какой-то форме воплотить, это действительно вопрос очень сложный. Знаете, если бы это все можно было объяснить, то, наверное, не нужны были бы художники. Вот. А действительно выясняется, что нет ни одного элемента, который не был бы значимым, ни одного даже вот какого-то узла там какого-то, который так или иначе не вплетался бы в какой-то образный в эту композицию.
Сергей Ситар, спасибо. К нам присоединилась Мария Никна Суслова, завсектором по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и взаимодействию с общественными организациями инвалидов Москвы. Слушайте, вот для продолжения разговора о смыслах я предлагаю нам обратиться к теме музея Пермь-36. Это, собственно говоря, это необыкновенный музей, это не просто музей, это мемориальное место, это лагерь, в котором сидело просто довольно большое количество вообще знаменитых людей. И которые власти решили закрыть из-за недостатка финансирования там, и так далее, и так далее. И вот мой коллега Умин Шакиров, он сделал такой практически небольшой фильм, наблюдая за тем, как вся эта ситуация развивается. И вот нам вчера, сегодня появился комментарий одного из сотрудников музея о том, что, собственно говоря, меняется контекст музея. Все вроде бы просто, да? То есть материальные объекты остаются теми же самыми. Это лагерь, это бараки, которые тем или иным образом сохраненные, да? Но историческая часть, так сказать... Есть такая идея, что она будет замещена администрацией. То есть акцент будет делаться не на том, что это музей, посвященный жертвам, а это музей, так сказать, связанный с деятельностью системы исполнения наказаний. История развития системы. Спасибо за это уточнение, Мария Никна. И вот что говорят, собственно, организаторы музея. Это реплика еще ноябрьская студия. Покажите нам, пожалуйста.
Противостояние вокруг музейного комплекса «Пермь-36» пермяки наблюдают уже больше года. Конфликт носит скорее идеологический характер, нежели имущественный, и разделил людей на две небольшие группы. Одна из них – отцы-основатели автономной некоммерческой организации, сокращенно ОНО, историки Татьяна Курсина и Виктор Шмыров. Этот дуэт безраздельно руководил музеем до 2013 года. Их оппоненты – краевой Минкульт и его представители, готовы принять на баланс все, что было сделано до них. То есть не совсем все. Бараки и заборы они берут, а сам дух музея нет. Идеологические разногласия налицо, затрагивают не только людей, но и целые эпохи.
История, знание истории, отношение к этой истории, выводы из той истории, которую мы прожили, это вот оказывается очень политическая вещь.
Избавиться от страха, чтобы их не обвинили в том, что вот под боком существует рассадник оранжевой заразы.
Музей – это не здание и сооружение. Музей – это программа, это концепция, это сверхидея, это коллектив, это специалисты, которые занимаются этим. Сейчас нет ни одного специалиста. Вы говорите, вы поедете в музей. Там нет ни одного, есть один историк приходящий, все остальные тетеньки и дяденьки, которые к истории никакого отношения не имеют. Никакого.
В настоящий момент основатели музея, историки Татьяна Курсина и Виктор Шмыров, отстранены от руководства «Пермь-36». Экскурсии проводят не профессиональные историки, а люди, привлеченные новой администрацией комплекса. Своими наблюдениями поделилась переводчик Анна Балантина, которая работает с иностранцами.
Меняется немножко точка зрения, с которой все рассказывается. Иногда появляются какие-то новые факты, за которые я не могу ручаться.
Например?
В последний раз, когда мы здесь были, экскурсовод начал рассказывать, что вот заключенными поступали и так, и этак, и этак. И девушка, которая со мной приехала, она спрашивает, когда здесь это случилось? Дайте вот факт, вот этого или этого. Это могло случиться хоть где.
Некий идеолог из администрации губернатора Пермского края, да, заявил, у нас однобокий подход, что они его углубят и будут показывать там репрессии против Романовых. Начиная с Михаила Романова, который в конце 16 века по распоряжению Годунова был выслан в сельцо Ныроб на севере края. Согласитесь, что это другой музей.
Да, вот, мне кажется, самая главная вещь, которая здесь прозвучала, это та, что история может выглядеть как политическая вещь, как политический конструкт и меняться в зависимости от, так сказать, политического ветра. Марина Ильина, скажите, вот про сегодняшнюю выставку можно так сказать, что она политически ангажированная, или чем она важна для нас?
Я думаю, мне не хочется, конечно, говорить никакой политической ангажированности. И вот в связи с только что показанным сюжетом, можно я чуть-чуть отвлекусь, конечно, и выскажу свои два сожаления, вот, в общем-то, сожаления именно личных. Первое, то, что я ни разу не была в музее «Пермь-36», и не была, вот, хотя была возможность посетить эту знаменитую пилораму. Это их мероприятие было ежегодное. Второе сожаление, то, что там действительно все это происходит. Конфликты были подняты, вопрос об этом конфликте был поднят в том числе на заседании вот рабочей группы по разработке концепции увековечения памяти жертв политических репрессий, которая создана по распоряжению, заметьте, президента Российской Федерации, тогда это еще был Дмитрий Анатольевич Медведев, это с 11 года, этот указ был издан по созданию рабочей группы. Рабочая группа работает не меньше, чем при Совете при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаиле Александровиче Федотове. И за выездное заседание в июле состоялось в Салехарде, тоже, в общем-то, и значимое, и привязано к местности знаменитой мертвой дороги. И вот представители Перми, в том числе вот уполномоченный по правам человека Пермского края, высказывал очень большую озабоченность о перепрофилировании.
Фактически речь об этом.
Да, да, да. Ведь это же музей, естественно, это не стены, не только стены, хотя они тоже, безусловно, важны. Но прежде всего, конечно, наполнение, дух и тематика экспозиции. И потом как-то вот, я тоже, опять же, не буду говорить точно, не хочу играть в испорченный телефончик, но потом говорить, что как-то вот найден компромисс и найдены взаимоприемлемые решения. Сейчас почему возник вопрос, я не знаю. В общем, два свои сожаления я высказала, что я не была, и что там это происходит какая-то конфронтация. А что относительно сегодняшней выставки «Город как учебник истории»? Мне кажется, это настолько, ну, как бы значимо не в политическом направлении, а очень по-человечески. Потому что самое главное в сегодняшней выставке и другой работы, которая проводится по увековечению памяти жертв политических репрессий, она именно в памяти о наших согражданах, безвинно пострадавших, ни в истории, ни в личной истории, ни в общей истории нет сослагательного наклонения, что как бы развилась история, как бы развилась любые события, сколько бы смогли вложить в развитие страны, города, люди, которые оказались жертвами политической репрессии. Ну, судя по тому, кто тогда уничтожался, конечно, это был большой потенциал. И, конечно, сейчас наша задача – сохранить память об этих людях, донести до о следующих поколениях. Ну, вроде как правильные слова, которые можно применить ко многим событиям истории. Но ведь заметим, что эти слова до последнего времени не так часто произносились именно в отношении жертв политических репрессий. Ситуация несколько поменялась. Сказать, что все проблемы решены, конечно, нельзя. Ни в коем случае. Но вместе с тем, если сейчас спросить просто людей на улице, что вы знаете об этом периоде?
Вот-вот-вот, я прям, да, к этому клоню. Ага. Так.
Никакой там выборку, не репрезентативность, а вот так вот, тотально выходящий из метро, да, или там, ну, где угодно. Вот просто вот тотальный опрос. Вот. Что знают? Знают ли места, где с этой историей можно познакомиться? И есть ли какая-то вот личная потеря, личная семейная память? Ведь вы найдете очень мало сведений. Еще одно, если кто-то действительно знает об этой ситуации, то многие уверены, что увековечением памяти жертв политических репрессий занимается исключительно общественная организация правозащитная. Угу. Честь и хвала, я не буду уменьшать их роль в истории, то, что действительно привлечено внимание, собраны потрясающие архивы, исследовательская работа колоссальная проведена, но при этом есть и государственные структуры, которые занимаются этим. Мне кажется, это очень важно и правильно.
А вот кто из государственных структур? Какие, точнее, из государственных структур?
Вот я... Во-первых, я работаю в государственной структуре.
Это мы, поэтому...
Нет, у меня нет. Я роль личности в истории не буду примещать. Я знаю, кого мне сейчас сказать именно о роли личности в истории. Ну, во-первых, я буду говорить, конечно, только о Москве, потому что вот вы правильно назвали мое длинное название, моей длинной должности. Единственное, не упомянули, что вот не города Москвы, естественно, а комитеты общественных связей города Москвы. Да, комитеты общественных связей города Москвы. Это тоже, извините, тоже структура правительства Москвы. И наш сектор обеспечивает работу, как бы аппарат, работы постоянной межведомственной комиссии правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Длинно, но очень по сути мы так называемся. Это межведомственная комиссия, куда входят представители различных структурных подразделений правительства Москвы. Ну, прежде всего, что это? И работа делится на два направления. Это... Ну, как бы предоставление, работа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки жертв политических репрессий. И второе направление – это направление по работе по увековечению памяти жертв политических репрессий. В Москве сейчас проживает 20 767 человек. Граждан, признанных жертвами политических репрессий, пострадавшими от политических репрессий. Теперь вопрос. Марина Никоновна, а почему же так хорошо цифры сразу знаете? Вот готовилась даже не столько к сегодняшней встрече с нами, сколько к проведению вчерашней комиссии. Вчера прошла очередная комиссия, вот эта постоянная межведомственная комиссия, с участием под председательством никак не меньше, как заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы. Угу. Руководитель вот, по вопросам социального развития Леонид Михайлович Печатников провел вчера комиссию, проявив совершенно потрясающую грамотность вот, истории тех событий, совершенно потрясающие человеческие оценки тех событий. И дав, используя вот этот огромный административный ресурс, дав прямые поручения по увековечению памяти. Там и департамент, руководители департамента образования были, и префектуры всех административных округов, которые тоже знают, куда водить людей, где это можно, с этой темой можно ознакомиться. Потом,
Простите, ради бога, можно я вас перебью, потому что мне уже интересно. Вот смотрите, я когда приезжаю, например, в Варшаву или в Берлин, или в Вильнюс, я знаю, что я пойду в музей Стены в Берлине, я знаю, что в Вильнюс я пойду в так называемый музей КГБ, а в Варшаве уж не говорю, там, по крайней мере, три места, в которые можно сходить и посмотреть не только на гетто, но и на тюрьму, которая превращена в музей
недалеко от гетто, которая как раз связана с тоталитарным периодом. В Вильнюсе, соответственно, ни один приезжий, так сказать, не может пройти мимо музея КГБ на проспекте Гедиминаса. Правда, я очень сомневаюсь, что турист, который приезжает в Москву и даже интересуется темой, которую мы сейчас обсуждаем, что он очень быстро поймет, куда ему сходить, чтобы увидеть хорошую экспозицию. Слушай, хорошую...
Мы с вами мыслим в одном направлении. Вот где-то вот, я предугадала вашу мысль, а вы предугадали то, что вот мне хотелось сказать о именно... Да, сейчас, конечно, мало информации, недостаточно информации.
Мне кажется,
мы как раз много раз вносили этот вопрос, чтобы включить места, места, где эти трагические места,
да,
в туристический маршрут Москвы. И сейчас это дело продвигается. И, кстати, вот сегодняшняя выставка-то, она о чем? Именно об этом. Город как учебник истории, город как карта, на которой обозначены места, которые, в которые можно прийти, ознакомиться и поклониться. Но прежде всего, конечно, это Государственный музей истории ГУЛАГа. Это Государственный музей истории ГУЛАГа. Это музей, который стоит в бюджете, у которого есть государственные задания, который ведет очень большую работу. Создан Антоном Мовсиенко. Светлая ему память и огромная благодарность. Это действительно событие в истории, которое он сумел сделать. И достаточно давно. Но с приходом вот нового сейчас совершенно. Ведь видели новое здание Государственного музея истории ГУЛАГа. Реконструировано со всеми требованиями музейного дела. Потрясающе реконструировано. К Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября оно будет открыто. Сейчас по поручению президента Российской Федерации создается памятник общенациональный жертвам политических репрессий. Определено место, где он будет. И дальше, опять же, наша же поддержка была при благоустройстве Бутовского полигона.
Понятно.
Бутовский полигон, коммунарка.
Я прошу прощения, у нас 2 минуты до конца эфира. Я хочу, чтобы Сергей и Женя вот это прокомментировали со своей стороны, Евгения Кикутца. Чего не хватает, что нужно сделать, чтобы люди очень быстро понимали, где ему увидеть мемориал или какую-то мемориальную часть на пространстве города, связанную с репрессиями.
Вот этот проект «Последний адрес» здесь сыграл бы важную роль. Дело в том, что вот тут еще я позволю себе процитировать немецких наших братьев, я имею в виду великолепную Ханну Аренд, которая говорила о банальности зла. Так вот, банальность зла встречается с повседневностью трагедии. И один памятник, он, мне кажется, не может воплотить в себе всю, как бы конденсировать в себе вот всю эту материю дисперсная. Она растеклась, рассыпалась по судьбам, она затрагивает всех. И чем больше мы будем встречать в повседневной жизни указаний, линков таких на эту трагедию, тем будет лучше. Одним памятником не обойтись, и вообще это неправильно думать о том, что один какой-то громадный памятник может все в себя вобрать. Это будет как раз неправильно, это будет ошибка сделать вот один большой, то есть он должен быть музей, но должно быть вот именно дисперсное распределение информации по городу.
Евгения Кикутца, спасибо. Сергей Ситар.
Очень важно еще, как именно появляются эти музеи, потому что одно дело, когда, грубо говоря, дается какое-то распоряжение там сверху, и эта часть, не знаю, может быть, внешней политики государства по там улучшению своего имиджа в мире. Вот. И, в общем, есть какие-то конкретные, прагматичные вполне соображения за этим. Совсем другое дело, когда в эту работу, как тонкие ручейки, втекают с инициативы множества людей, которые понимают смысл этого всего. Вот.
И я надеюсь, что мы сегодня говорили об одной из таких инициатив. Простите, у нас действительно финал эфира о выставке «Места репрессии в Москве. Город как учебник истории» с куратором проекта Александрой Поливановой, с архитектором проекта Сергеем Ситаром, с куратором проекта от Музея Москвы Евгением Кикутце и с Мариной Сусловой, за сектором по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий города Москвы. Лицом к событию 62-я годовщина смерти Иосифа Сталина. Программу вела Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.